Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. К теме, о которой пойдет сегодня речь, мы уже обращались. Эта тема одна из самых трудных для радио – запах. Когда-то в старой энциклопедии я нашел полезный совет. Чтобы хорошо слышать запах, надо вдохнуть через нос пахучий воздух или, что еще лучше, прибегнуть к приему обнюхивания. Попробуем воспользоваться этим советом.
Даже считалось, в общем-то, дурным тоном, когда мужчина благоухает. Нынешний мужчина благоухает. Но я лично за, я обожаю ухоженных мужчин с хорошим парфюмом.
Облысение мужчин свидетельствует о повышенном содержании мужских гормонов. Вот этого мужчину можно затормозить. Он скорее выберет более мягкие, более цветочные, более женские ароматы.
Если, допустим, человек великолепно упакован, и запах у него омерзительный. Неужели вы заметите, что это под Кристиан Диор одежда, туфли? Вы ничего не заметите, вы почувствуете запах, и вам этот человек будет неприятен.
Подробнее о силе запаха минут через 25. Начнем же с другой темы. 50 лет назад без малого родился поэт Денис Новиков. Прожил он недолго, умер 37-летним, но след оставил яркий.
Россия. Эпиграф. Плац узорный добровей. Блок. Ты белые руки сложила крестом, лицо добровей под зеленым хрустом. Ни плата тебе, ни косынки, бейсбольная кепка в посылке. Износится кепка, пришлют паранджу, за так по-соседски, и что я скажу, как сыну стыдившийся срама. Ну вот и приехали, мама. Мы ехали шагом, мы мчались в боях, мы ровно полмира держали в зубах, мы выше чернил и бумаги писали свое на Рейхстаге. Свое — это грех, нищета, кабала. Но чем ты была и зачем ты была, яснее часть мира шестая, вот эти скрижали, листая. Последний рассудок первач помрачал, ругали, таскали тебя по врачам, но ты выгрызала торпеду и снова пила за победу. Дозволь же и мне опрокинуть до дна, теперь не шестая, а просто одна, а значит, без громкого тоста, без иста, без веста, без оста. Присядем на камень, пугая ворон, ворон за ворон не считая, урон державным своим эпатажем. Уже нанесем и завяжем. Подумаем лучше о наших делах. Налево мамона, направо Аллах. Нас кличут почившими в бозе, и девки хохочут в обозе. Поедешь налево, умрешь от огня. Поедешь направо, утопишь коня. Туман расстилается прямо. Поехали по нему, мама.
В 1995 году Иосиф Бродский в предисловии к книге стихов Дениса Новикова «Окно в январе» писал: «Стихи Дениса Новикова привлекают прежде всего полной автономностью их дикции. Лексический их состав хронологических сомнений не вызывает, сообщая об авторе куда больше, чем метрическое свидетельство. Новиков – чистый лирик, и стихи его совершенно безадресны. Он говорит не от имени, и трудно представить аудиторию, ему аплодирующую. То, к чему поэзия наша опять-таки сильно привыкла за минувшие десятилетия. И безадресность эта, в свою очередь, избавляет читателя от хронологических сомнений. Голос Новикова – голос человека в раздробленном, автомизированном обществе, где поэт более не антипод государя или власти вообще, и поэтому лишен гарантии быть услышанным, не говоря пьедестала. В этом смысле голос Новикова – голос из будущего, как, впрочем, и из прошлого, ибо он в высшей степени голос частный». С Иосифом Бродским Денис Новиков познакомился в Лондоне. Там же, в Лондоне, Денис стал автором моих «Поверх барьеров». Язык радио он усвоил с лету. Приходил в лондонскую студию с эссе и стихами – Рассказывал, как работал в вегетарианском ресторане посудником, гувернером в Ольстере, киностатистом. Сегодня вы услышите записи начала 90-х прошлого века. Денис Новиков, лондонская студия «Радио Свобода».
Эпиграф. «И бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане, и девы розы пьем дыхание, быть может, полное чумы». Пушкин. «Первое время чумы» из Вильсоновой трагедии. Расскажу о своей творческой кухне. Место поэта не за письменным столом. А где оно? Где? А все там же. И бездны мрачные на краю. Финансовые бездны. В городе Лондоне. Без языка. Место поэта на кухне. Кто нелегально гремит кастрюлями? Я. Русский поэт и мерек, гремлю кастрюлями. Я как в сердцах, но в общем справедливо было отмечено официантом Стефаном, поляком. Слышит ли мой срывающийся голос русские патриоты и лично товарищ Жириновский? Я, как в сердцах, но по делу, было отмечено поляком официантом Стефаном, fucking Russian, разбил 3 тарелки. И поспешно собираю осколки. Кто-то еще мыл тарелки. Кто-то из тех, кто на медные деньги. Но не помню кто. Помню только Лимонова. И это не утешает. Неужели сейчас, когда я драю пропитанный маслом таз, в моей сексуальной природе происходят необратимые изменения, которые вскоре толкнут меня в объятия неунывающих борцов за освобождение Африки от белой чумы, и они грубо превратят меня, русского поэта, соловья, в деву розу, ах, эти 200 пушкинских чарующих строк, и до капельки вытянут мое, быть может, полное чумы, но кто не рискует, тот не пьет дыхание, впрочем, довольно умничать». Мы на кухне ресторана «Хангрис». От слова «хангри» — голодный. На вывеске буквами помельче. «Вегетариан», то есть вегетарианский. Ты правильно догадался, радиослушатель, потому-то так много масла. Мама, ты была не права. Я очень самостоятельный человек. Мама, я уже зарабатываю себе на хлеб. А масла тут столько, что ты не поверишь. Мама, я не знаю, что с ним делать. Мама, запомни и расскажи в Москве, когда его много, это тоже нехорошо. Если долго смотреть на масло через осколок зеленой бутылки, то можно услышать шум моря. Сначала это как первый снег. Кружишься, подставляешь ладоши, лепишь желтые тепловатые комочки и со всего маху швыряешь из окна подвала в проезжающий по улице разноцветный фургон. Фургон притормаживает, разворачивается и въезжает во двор ресторана «Хангрис». Он привез еще масло. Я выхожу на борьбу с вездесущей субстанцией. В обтянутой элегантной резиновой перчаткой руке с холеными, чуть подрагивающими пальцами я держу металлический ежик. В другой руке – моющее средство «Дишвошен Ликвид». Отрываю от пола 3-обхватную кастрюлю. Видеть такую раньше мне доводилось лишь единожды в кинофильме о 3 толстяках. И водружаю в одну из 2 раковин под хлещущий кран. Выручай, ежик-кладенец. Что ж ты, ежик, выбрасываю ленивого зверька. Срываю, как нетерпеливый любовник, перчатки и холеными пальцами, исцелованными некогда дочерьми советских генералов и британских адвокатов, соскребаю, соскабливаю, сдираю масляные струпья с боков, сработанной на века посуды. Фастли, квикли, быстро, быстро. Fucking Russian, поэт и мерек, кричат поляк-официант Стефан, повар-итальянец Дина, менеджер не знаю кто Джоан. Там наверху пируют вегетарианцы. Они из религиозных, гуманитарных, желудочных соображений не берут в рот мясо братьев наших меньших. Они не желают даже пассивно участвовать в истреблении божьих птиц. И ты, исчадие кухни, умрешь раньше свинки или куропатки. И это справедливо, ибо ты знаешь, за что умираешь. За 20 фунтов стерлингов в день. Ты алчен и, в отличие от вегетарианцев, бесправен. И потому смерть твоя не в счет. Ты призрак, ты не значишься ни в одном списке, как герой Брестской крепости. Фастли, квикли, брыкли. Но не жаловаться. Цыц, сам же говорил, место поэта на кухне. Не поддавайся. Вспомни хорошую русскую песню. Вспомнил? Пой. Я пою. Are you happy? Недоверчиво спрашивает поляк, Стефан, официант. Ты счастлив? Отвечай ему. Блесни усвоенными за месяц знаниями. No, Стефан, I'm unhappy. Но это такой русский обычай. Петь во время тяжелой работы. Like бурлак. Like ямщик. You understand? Стефан не understand. Стефан во 2-м поколении. Он в гробу видел все древние русские обычаи. Hurry up, поторапливайся, отвечает он. Пальцами, пальцами. Скоро пробьет заветные 3 часа. Конец, шабаш, финиш. Начнется вожделенная раздача конвертов с гонорарами. Повару Дину. менеджеру Джан и официанту Стефану, и мне, русскому поэту, знающему свое место и способному кое-что рассказать о кухне, и Миреку, на чьем конверте просто написано «Washing up» – «Мытье посуды». Thank you very much. Но что это? Радиослушатель, ты еще здесь? Я призываю тебя в свидетели. Будь моим секундантом. 11 фунтов. Половина. Где остальные, я вас спрашиваю? Не дает ответа. Эх вы, а еще вегетарианцы. Я возвращаюсь домой, во временное пристанище. Дом английского адвоката, чьей дочерью были исцелованы некогда вот эти пальцы. А кто теперь на них позарится? Через неделю я должен съехать отсюда. На кухне шум воды. Выходит смущенная прислуга. Из Колумбии. Нелегальная рабочая сила. Ее английский я, кажется, понимаю. Извините, сэр, я задержалась. Уже ухожу. И я отвечаю ей на своем английском, который она, кажется, понимает. Не волнуйся, нет проблем. У вас Колумб, у нас Пушкин. Так и живем в Лондоне.
Денис Новиков. Начало 90-х прошлого века. И еще одно радиоэссе. Его Денис привез в Лондон из Северной Ирландии.
Я сделал наколку. Избежав армии и тюрьмы, тьфу-тьфу не сгладить, я добровольно. Никакого насилия, так кажется, написано наколото на тасующую колоду руке судьбы, добровольно, в здравом уме и твердой памяти, пошел на эту сомнительную операцию. Относительно здравого ума предвижу возражения оппонентов. Твердость же памяти готов доказать подробным рассказом, как все началось и происходило. А началось это давно, с немигающих глаз, разбирающих топорную вязь, Наташа или Магадан на запястье дяди Миши или дяди Валеры. Ружье выстрелило. Преданная, но по всем природным законам никуда не исчезнувшая красота подмигнула подбитым глазом из двери Никс Тату Студио, татуировочной мастерской Ника в крохотном северноирландском городишке Банга. Заходи, дружок, отведай исполнение загнанных в подсознание желаний. Хозяйка, первый сорт высохшая бандерша с сигареткой на отлете, внимательно к клиенту. Выносятся и разворачиваются альбомы с образцами. Герои комиксов в полумасках и нетопырьих крылах, отмахивающиеся мечами самураи, змеи и драконы всех калибров. Расцветка, до которой покуда не доперла отечественная техника, с обмокнутой в чернила иглой или раскручивающейся на резинке бритвой, по вкусу заказчика. Ориентально-воинственный стиль налицо. Это мужская подборка. В поисках чего-нибудь поскромней, посентиментальней, заглядываю в женскую. Голубки письмоноши, сердечки, сердечки. Видя мое замешательство и с напряжением вслушиваясь в небывалое произношение, хозяйка выказывает полное понимание. Russian в первый раз свистать всех наверх. Из расположенных в глубине дома помещений, уж не бордель ли это одновременно, выбегают девочки и мальчики, задирают майки с короткими рукавами. Не верю собственным глазам. На спинах девочек подмигивающие Микки Маусы размером в ладонь. Не суди, не вороти носа. Сам-то кто и откуда? Забыл? Расстегни рубаху, вспомнишь. Но наколотый Микки Маус? Почему? Каким образом? Да тем же непостижимым образом красоты, верности, детской любови. Я сметен. Паука не желаете? Паука не желаю. А? Внезапное озарение. Нельзя ли бабочку? Бабочку-мусульманку? Жизняночку и умиранку, символ печали и мимолетности. Бабочку? Почему нет? Добро пожаловать в соседнюю операционную комнату. Поднявшийся навстречу человек, косматый в узорах с головы до ног, и есть тот самый Ник, чье имя красуется на вывеске. Вокруг те же поддельные шелка с драконами, несколько черепов, японский брикобрак. Картину безобидной зловещести довершает ручной волк, прикорнувший в углу. «Выписан из Канады. 2500 фунтов», — с гордостью сообщает хозяйка. Маэстро Ник неспешно наносит трафарет, протирает выбранное место спиртовым раствором, включает аппарат видом и звуком, разительно и неприятно напоминающий бормашину. Стараюсь не смотреть и на всякий случай закусываю губу. Излишняя предосторожность. Лечить зубы куда больнее. Да и осрамиться перед столпившимися подозрительными девочками и мальчиками никак не хочется. Готово. И это уже навсегда. Комплекс вымещен, но уже включен счетчик, и исподволь наживается следующий. Человек выбирается по стеночке на Божий свет, и его охватывают те же слабость и жалость к себе самому. И догадка. Вот она особая примета, по которой однажды опознают его охладевшее в отсутствии нотариуса, врача и скорбной стайки ближних тело. О, бабочка, о, католичка!
Денис Новиков о своей татуировке, сделанной в Северной Ирландии. И еще об одном лондонском опыте.
Мытье посуды в ресторане и так называемое гувернерство тоже роли, а правильно будет сказать эпизоды. За роль платят жизнью. А эпизод так. Вышел, вскрикнул, поворотился, скорчил рожу. Спасибо. Снято. Деньги в кассе. Есть даже такое утешительное звание для актеров, всю жизнь промелькавших на экране, продержавшихся на глазах зрителей не доли минуты. Мастер эпизода. Так и пишут в справочниках и специальных изданиях. Мастер эпизода. Для тех, кто метил в герои, трагедия. А для тех, кто не метил, нормально. Мы брать преград не обещали. Или, как говорил мой сосед-таксист дядя Вася, так и живем. Где картошки подкопаем, где капустки пизданем. Сия философия и привела меня на съемочную площадку телекомпании BBC. Слово «философия» я употребляю не в русском, а в английском смысле слова. Конкретное мышление англичан способно родить такую, например, фразу. «Моя философия такова. Лучше вовремя платить налоги. Все равно заставят, да еще по судам затаскают». Или «Моя философия. Никогда не пить Кока-Колу и не травить свой организм химией». А вот моя скромного мастера эпизода философия. Коли есть возможность приобрести новый опыт, да при этом на пиво и сигареты заработать, от этого ни один дурак, а философии не слыхавший, не откажется. Я должен был сыграть, а по Станиславскому прожить, стюарда на самолете Аэрофлота. И натурально в уборной этого самого самолета обиходить героиню-англичанку. И при этом что-то говорить ей на чистом русском языке. Есть у меня слабость. К делу и без дела цитировать разные стихи Набокова. На фабрике немецкой вот сейчас все в честь мою идут приготовления. А в мою честь приготовления шли на британской фабрике «Киногрез». Мне трижды прислали копию контракта, инструкцию и подробную карту расположения киностудии. Звонили, и с рулеткой в зубах я давал точные сведения об объеме бедер, ворота, длине ног и рук. Наконец, голос уже хорошо знакомый по телефону барышни Кейт произнес: «Все окей, костюм на вас пошили, галстук с эмблемой Аэрофлота на блошином рынке купили, а ботинок советских не нашли, так что завтра будете сниматься в своих». Я хотел ответить: «Голубушка, я всю жизнь кручусь. Присесть по-человечески, предаться философии в русском смысле слова не могу, чтобы только советские ботинки не носить. Нет у меня советских ботинок. У меня кроссовки Пума, навороченные». «Между прочим, — продолжала Кейт, — телевизионное начальство запретило откровенную сцену, в которой вы должны были участвовать. Знаете, фильм будут смотреть дети, мусульмане, викторианские старики. Так что подадите под нос, перекинетесь словцом и свободны. Это уже не Набоков, это Есенин какой-то. Не волнуй того, что не сбылось». В день съемки Кейт материализовалась ужасно озабоченной, стремительной, с переговорным устройством на поясе. Переодевшись в стюардовский костюм, я впустил Кейт в сопровождении гримерши и костюмерши. И все трое в один голос воскликнули: «Волосы!» Оказалось, у советского стюарда не может быть таких длинных и неухоженных волос. «Будем стричься», — сказала Кейт. «Не будем», — сказал я. И впрямь. Секса лишили, теперь над прической куражится. Мое «не будем» было встречено роботом неодобрения. Уговором я не поддавался и начал развязывать аэрофлотовский галстук, как будто засобиравшись в освояси. Первой все поняла смышленая Кейт. «А за отдельную плату согласитесь постричься?» Меня стригли, красили, пудрили, и в кадр я ворвался с подносом наперевес, попутно отмечая точность натюрморта. Соль и сахар в фирменных пакетиках, горошек и бессмертное куриное крылышко, из-за которого цивилизованный мир прозвал Аэрофлот «Чикен Лайн». Героиня-англичанка оказалась очень ничего и опять посетовала на зверство здешней цензуры. Героиня путалась, не могла выговорить по-русски «спасибо». Режиссер махнул рукой, велел ей говорить только «да», и, надо сказать, это слово она произносила очень призывно. Отснято было дублей 20, и кто получил от этого полное удовольствие, так это мастерица эпизода «Гречанка», вызванная вместе с подругами, скандинавкой и мулаткой, изображать пеструю толпу разноплеменных пассажиров Аэрофлота. В кадре я ей подавал поднос,
и она в течение дубля умудрялась уничтожить содержимое. И снялась, и подкормилась. Это очень не нравилось двойняшке Кейт, отвечающей за пищевую сторону дела. Принося каждый раз новую порцию, она хмурилась и фыркала. А гречанке хоть бы хны. Ведь мастер эпизода, вне зависимости от пола и возраста, он высоко не залетает. В чужой обетованной земли не хочет и пяди, но и вершка своей философии не отдаст.
Рубрика «Мои любимые пластинки» появилась в лондонских «Поверх барьеров» более 30 лет назад. Денис Новиков был одним из первых авторов этой рубрики.
Все очень просто. Сказки – обман. Солнечный остров скрылся в туман. Замков воздушных не носит земля. Кто-то ошибся, ты или я.
Выскажусь от имени рожденных в самые нестрашные лета России известного периода, появившихся на свет между 1960 и 67. Выскажусь, хотя они меня об этом не просили. Моя любимая пластинка – пластинка ансамбля «Машина времени». И далее. Пластинки «Машины времени» у меня никогда не было. А была у меня катушка, или был у меня друг Сережка, которого когда не попросишь, давай что-нибудь из машины, так сразу и запоет. И расскажу я вам притчу о маленьком мальчике, неприкаянном дитяте. Ничто ему не мило, ни ГДРовский конструктор, ни чешская железная дорога, ни советские подвижные игры. И по всем статьям остается ему один выбор – умереть от тоски и сознания собственной неполноценности в кружке мягкой игрушки – или авиамоделирование. Придет робкой тенью дитятя по родному дворику и незаметно для себя забредает во дворик соседний. А там взрослые, очень-очень взрослые ребята сдвинули скамейки, один приладил гитару, подстроил струны и... Бежит дитятя, безутешно рыдает в коленях перепуганных родителей, ничего объяснить толком не может. И не дано ему заснуть в эту ночь, ибо явилось ему нечто, что сиротливее забракованный кружководом мягкой игрушки и выше запущенной на пустыре авиамодели. Все очень просто. Сказки – обман. Солнечный остров скрылся в туман.
Сказки – обман. Солнечный остров скрылся в туман. Замков воздушных не носит земля. Кто-то ошибся, ты или я.
Ансамбль «Машина времени» и бессменный ее лидер Андрей Макаревич. Они существуют и поныне, но мне как-то не верится. А посему да простится прошедшее время. Что они хотели спеть сказать? Уроки кончены. Пионеры Иванов и Петров заняты эксплуатацией бытового магнитофона «Маяк-203». Поет «Машина времени». Кто позволил стать тебе счастливей всех? Кто смог на тебя надеть венок, самый средний в этом мире человек? И кто позволил тебе раскрасить мир людей в черно-белый цвет, черно-белый цвет, черно-белый цвет? Казалось бы, энергичная тарабарщина, но пионеров Петрова и Иванова не проведешь. «Это песня про Брежнева», — говорит Петров, — то ли своим умом дошедший, то ли наслышанный от старшего брата. «Да ну, ехидничает Иванов, вот удивил!» Такая пионерская аксиома. Рискну сказать, «Машина времени» была в ту пору всей альтернативной молодежной культурой. По крайней мере, на взгляд среднего человека, каковым был и без кокетства остаюсь. Скажу больше, «Машина времени» ассоциировалась со всей современной поэзией вообще. Понятное дело, стихи на библиотечных полках написаны на мертвых языках. В учебнике детские или маяковские. Такие же на торжественных собраниях дружины и школьных вечерах. Есть еще Осадов из «Девчачьих песенников». Неплохой, читать можно, но рядом с Макаревичем не тянет. В поисках примера нажмем на следующую кнопку элсовского агрегата. На дом было задано выучить стихотворение Есенина наизусть. Мой однокашник Геша Седов, гитарист и парень не промах, разумеется, не готов.
но, выходя к доске, подобрал, как ему казалось, самое подходящее. Цитирую по памяти. «И ночь прошла, и сгинула, как тень, стоял закат необозримо летний, и выпало два снега в этот день, два белых снега, первый и последний». А что, чем не Есенин? Вот и преподавательница литературы поставила Седову четверку. Молодец, Седов, что выучил. Но читать надо с выражением. А какая была слава? Слова схватывались на лету. Мелодии разучивались. Звездочка, баре, третий аккорд, четвертый. Незабываемое арго дворового музицирования. А тема экзистенциального одиночества на шумном перу жизни. Коронная у машины. Друзей уж нет, друзья ушли давно. Лишь одиночество одно, забыто вами на столе. Как будто пачка сигарет. Спешу поздравить вас. Сегодня стали вы на целый год старее. Слова из песни «День рождения». Анна Ахматова научила женщин говорить. Андрей Макаревич научил комсомольцев страдать. У меня никогда не было пластинок «Машины времени». Они вышли позже, в перестройку. У меня никогда не было желания их купить. Как любил я стихи Гумилева. Перечитывать их не могу, говорил Набоков. Но следы, например, вот такого перебора остались в мозгу. Перебор – очень уместное слово. Машине времени за тот перебор спасибо.
Люди будут жить в одной большой стране, над которой будет вечный солнце свет. Через 20 лет уже никто не вспомнит о войне. Если только станет что-то будет, и через 20 лет, если что-то через 20 лет немалый срок, и ты за 20 лет
поймёшь. Что он в сущности знает о прошлом? Был он, помнится, ушлым и дошлым. Ушлый школьник балдеет от книги «Бальзак», озорные рассказы, и пишет казак, немудрящему рад палиндрому, впрочем, рад он и слову второму. Да и третье слово само по себе вызывает улыбку, улыбок тебе. На доске резюмирует школьник и заходит в классе до колик. Это все однокашники и корешки, и бесстрашные до первой пробитой башки, и беспечные отныне до первых похорон и работы на нервах. Дошлый школьник не любит советскую власть. Он считает сограждан, попавшими в пасть краснобрюхому Левиафану. Доверяется он корефану. Мы живем, под собой не чуя страны, понимаешь? И нам в ощущение даны что-то очень херовые вещи. Может, даже в Китае похлеще. Был он ушлым, а сделался скучным. Увы, потерялись из виду остатки братвы. За спиною никто не регочет и стоять на атасе не хочет. Был он дошлым, а стал доходным. Такова селяви, как разденется он догола, так без слез и не глянешь в зерцало, что изысканный секс порицало. Разомкнуло чудовище смрадную пасть, а шагнуть из нее в невесомость попасть, так что бывшему школьнику выход не сулит ни свободы, ни выгод. Та-та-та-та, та-та-та, та-та-та-та, но пока не сковала его немота, да не сделаем вывод поспешный, вдруг отыщется выход успешный.
Денис Новиков, поэт, эссеист. На будущей неделе друзья поэта отмечают его 50-летие. Денис умер в декабре 2004 года. Ему было 37 лет. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Сила запаха. Передача Тамары Леленковой.
По старой медицинской классификации сексуально притягательный для человека запах стоит в одном ряду с запахом сыра или, скажем, кошачьим запахом. Неудивительно, что современный человек старается всячески заглушить этот запах искусственными ароматами или, по возможности, просто не замечать. Однако те же медики заметили, что тонкое обоняние присуще людям со значительным интеллектом. Я обратилась к одной женщине с вопросом, различает ли она мужской и женский запахи.
Бывают очень ядовитые мужчины, а бывают нечеловечески ядовитые женщины. Но женщины, на мой взгляд, ядовитые. По-моему, ядовито пахнущий мужчина все-таки приятнее ядовито пахнущей женщины. Вот странно, что бывают очень приятный мужчина, вполне как бы он внешне в моем вкусе, он умный, симпатичный, но совершенно он для меня сексуально не привлекателен. А бывает мужчина, который некрасивый, он крикливый, он много говорит, у него слюни при этом летят изо рта, ну вот нравится, ничего нельзя с этим поделать. Он даже может не пахнуть никаким одеколоном при этом, а может пахнуть своим давно нестиранным свитером. Бывает, что просто какие-то запахи парфюмерные, которые приятные для меня из толпы, сразу как-то в подсознании где-то в глубине откладывается, что это элегантный человек. Бывают, наоборот, сладкие, которые потом преследуют и как-то хочется от них избавиться. А бывает, что просто вот человек имеет свой достаточно приятный запах. Не то, что он не мытый, а вот запах чистого себя приятный. У меня был друг, очень милый молодой человек. Он был моложе меня несколько. Так вот, он пах таким парным молочком, кутеночком. И он не пользовался никакой парфюмерией. А вот просто вот у него был такой вот запах, совершенно чудный. И мне очень был приятен этот запах. Он мне нравился очень. Бывают просто парфюмерные запахи, как, например, вот, допустим, пах молодой человек, в которого была в школе влюблена. Вдруг этот запах в толпе улавливаешь, и какой-то конкретный образ. Он вызывает конкретные воспоминания. Как дежавю, вот какую-то картинку. Увидишь, и кажется, что это когда-то уже было. Так же и с запахами. Какой-то случайно донесшийся, допустим, запах возле рыбного магазина напоминает одесский привоз. Наверное, это опять же ассоциативно. Бывает сладкая музыка, которая пахнет розовым маслом. Я терпеть не могу запах розового масла. И вот какая-нибудь сладкая попса у меня всегда ассоциируется с розовым маслом. А Моцарт жасмин, например. Мой муж мне всегда говорит, что ему очень нравится мой запах. И вот когда мы долго не видимся, он меня со страстью нюхает. Прям вот закрывает глаза, закатывает их и нюхает. Причем, когда я у него пытаюсь спросить, что же это за запах, чем, он говорит, не могу объяснить, тобой пахнет, и все хорошо. Ему этот запах нравится. У ребенка свой запах. Совсем младенцы, которые кроме груди никакой пищи не принимают, у них очень теплый, очень живой такой. Нельзя сказать, что резкий, но такой аромат. Ну, вообще у маленьких деток. Пока маленькое, чистенькое, как вот животное, когда оно маленькое, оно же тоже очень приятно пахнет.
Запахи мы начинаем источать, уже повзрослев, и этим надо уметь пользоваться. Как, например, самец ночной бабочки Сатурнии, который распознает аромат своей возлюбленной за десятки километров в течение 2 секунд. Об этом мне в Центре ароматерапии рассказала Ольга Ирисова, кандидат биологических наук.
Идет принцип комплементарности, ключ к замку. Поэтому, ежели вы почувствовали запах, и особенно, если он вам понравился, если идет ответ на этот запах, значит, генетически, в белковом варианте, вы имеете к нему комплект. В принципе, при большом опыте, человек, приходящий за помощью по здоровью ко мне, он для меня уже носитель определенных запахов. Я его просто вот уже вижу, что называется, вынюхиваю. На самом деле мы с вами составляем баланс мужских и женских гормонов в каждый организм. Также устроенное масло, там есть и то, и другое. А вот что не хватает, организм стратегически сам решает, сам определяет, что ему надо, выбирает запах, помимо этого выбирает из этого запаха нужные компоненты. Мы примерно аналогию приведем. Уже сейчас известно, что облысение мужчин свидетельствует о повышенном содержании мужских гормонов. Вот этого мужчину можно выровнять, затормозить. Ему будет показано, и он скорее выберет более мягкие, более цветочные, более женские ароматы. Мало того, мы можем правильно выбрать партнера. Очень часто супруги, того не понимая, расстаются из-за усталости, из-за некомплементарности вот этих вот запахов. Вот есть такое экзотическое интересное масло, масло нероли, масло лепестков горького апельсина. Его окрестили как масло древности цариц и куртизанок. Это масло восстанавливает оптимум женщины данной. Мы с вами имеем вариант женщины, порожденной сегодняшним экономическим состоянием, деловая, размашистым шагом, с сигаретой в руках. Так вот, интересная вещь. Вот этой женщине, которую я писала, если предложить нероли, оно ее будет раздражать. И поэтому я всегда говорю, что масло нероли может быть индикатором женской сущности, состояния. Ведь в маслах заложен вариант осознания реальности. Хотите или не хотите. Интересно, масло пачули. Действительно, масло уникальное, красивое. Больше здесь содержится вещество пчелы, которое привлекает мужчину и используется синтетический вариант мужской парфюмерии. Но очень много женщин безумно нравится пачули. Можно вполне говорить, что эти женщины сексуально не реализованы.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Сила запаха».
Масла, они снимают, что называется, социальные запреты и возвращают первородные природные инстинкты.
Рассказывает Ольга Ирисова.
В наше время достаточно это серьезная вещь, потому что мы имеем массу психогенных, нервных и соматических заболеваний на почве неправильной, неудовлетворенной, нереализованной сексуальной жизни. Да, можно сказать, что есть типы мужчин для нас, которые нравятся нам запах их. Вот у него такой обмен веществ, у него такой код, у него такой ключ, у него такой вариант в результате запахов, который мне, вам или кому-то подходит. И, соответственно, вот это вот вынюхивание вот этих полов идет. И ты об этом даже не понимаешь, но когда ты вдруг идешь по улице и вдруг чувствуешь этот запах, молниеносно понимаешь, что он тебе родной, близкий, что он часть тебя. Может быть, вот возникает такая ситуация. Возможно, когда мы наносим духи синтетически, мы обманываем своего мужчину и привлекаем мужчину не того. Вы берете, например, эфирное масло розы. Это роскошный запах зрелой, потенциально состоявшейся женщины, которая как раз нравится этому типу мужчин. Вот именно соответствующий типу мужчин. И вот представляете, что мы покупаем духи с вами не потому, что часто они нравятся, потому что они популярны, потому что их надо иметь. На самом деле мы заглушаем, как бы стираем следы свои. По нашему следу никто не придет.
Считается, что большинство мужчин не так восприимчивы к запахам, как женщины. Поэтому мой следующий вопрос адресован мужчине.
Для тебя важно, как пахнет женщина, и чувствуешь ли ты запах женщины?
Чувствую, и важно. Я люблю и запах чистый, ну, чистой кожи, скажем так. Среди парфюма такие сладковато-томные запахи. Но это чисто, так сказать, индивидуально. Вот тебе, например, кажется, что идет женщина, которой такой запах подходит. А она пахнет совсем по-другому. И это уже влияет на отношения. А если подходит, то можешь как этот, как кобелек по следу. Такое тоже бывает. Ну, иногда даже в метро оборачиваешься. Вдруг раз и выискиваешь, смотришь, кто может. Вот запах знакомый, да, и нравится запах. Если найдешь того, можешь сравнить, совпадает или нет. А если не найдешь, ну, просто приятно вспоминаем, и все. Мамин запах я и сейчас иногда даже вспоминаю, потому что мамы-то уже нет. Но иногда бывает и встречается похожие, а иногда и просто вспоминается. Вот когда попадаю на старую квартиру, там все прям вот этими старыми запахами пропитано. Даже когда пылью пахнет, это вспоминаешь этот запах.
обладает удивительной возможностью пробуждать чувственные воспоминания, самые сильные по частоте. Хороший парфюмер, смешав запахи детства, способен вернуть вас за парту или поставить в угол, и вы даже ощутите обиду, испытанную тогда. Я попросила парфюмера Жанну Гладкову рассказать подробнее о механизме такого воздействия запахов.
Сильное впечатление может возникнуть, когда появляется запах, который когда-то был с чем-то у тебя связан, ассоциирован. Ты начинаешь его вдыхать, вдыхать, как будто хочешь вернуть вот это вот то, что было. Хотя это нереально, но все равно хочется как бы прикоснуться, потому что, в принципе, запах материален. Потому что даже вот запах человека, которого вы любите, он же остается в вас, потому что он остается на этих вот сосочках, он фиксируется, как бы часть человека вы себе забираете, с которым общаетесь. Представь себе, если, допустим, человек великолепно упакован, и запах у него омерзительный. Неужели вы заметите что-то там, где от Кристиан Диора одежда, туфли? Вы ничего не заметите, вы почувствуете запах, и вам этот человек будет неприятен. Насколько может вас запах убить, настолько же он вас может поднять и придать вам такой шарм. Эсти Лаудер, Эсти, вы знаете, я даже уверена, что человек, который этот запах любит, которому он идет, он может даже себе позволять такие вольности, и ему мужское население будет прощать. Потому что этот запах, он очень над толпой поднимает. Допустим, самсара. Это запах настолько парализует волю мужчин, проверено. И вот если нужно кого-то очаровать, если вам идет этот запах, попробуйте. Могут появиться хорошие результаты. Джангл, особенно слон. Тигр, он более хищный, понимаете, запах. А слон, он обволакивающий, он завораживающий. Он даже удивительный для японского дизайнера, потому что японцы такие сильные запахи не приветствуют. У них всегда прозрачные, парфюмерные такие ноты. А здесь настолько густо, настолько насыщенно, настолько одурманивающий. То есть, в принципе, вы в этом запахе как, вот, как будто в таком плотном шелковом коконе или в какой-нибудь такой шкуре. В принципе, мужские ароматы, они в основном стали такую популярность набирать, особенно на Западе, это после войны. Дело в том, что шипр, в принципе, это же женский аромат. Это был создан фирмой Кати в начале века. При возникновении экстракта дубового мха разнообразил палитру, потому что в основном использовались цветочные цитрусовые травянистые ноты. И вдруг возникла вот такая шикарная совершенно нота, теплая, древесная. А до этого это даже считалось, в общем-то, дурным тоном, когда мужчина благоухает. Нынешний мужчина благоухает. Но я лично за. Я обожаю ухоженных мужчин с хорошим парфюмом. Им можно все простить, если у них хороший парфюм.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лялинковой «Сила запаха».
Человечество и начало осваивать парфюмерию именно с сексуальных запахов. Центры цивилизации древние, допустим, Египет, они непосредственно свое тело умащивали. Они придавали себе сексуальность.
Жанна Гладкова.
А, например, вот мадам Помпадур, она настолько увлекалась мускусами амбры. После ее смерти 20 лет ее будуар источал аромат мускуса и амбры. Человек – животное. Он же не может пахнуть травой, человек. А те душистые вещества, которые содержатся в животном сырье, они ему близки. Он пахнет так же. И вот этот переход запаха цветочного к запаху кожи, на который наносят вот эти вот животные, как раз этот переход обеспечивали. Использовались олень-кабарга, мускусный олень, кошка, тибетская кошка, цвет, свет из нее получает. Амбра – это патологические всплески кита, кашалот в смысле. В принципе, эта амбра, она исторгалась, это патологические изменения желудка. Допустим, он проглотил каракатицу, у него там воспалилась слизистая, у нее стала образовываться амбра, вы представляете, дорогостоящая, которая ценилась даже 4 века до нашей эры, она ценилась на вес драгоценности. Это все он отрыгивал в океан, все это плавало под солнцем, и от морской воды становилась серая амбра. И потом эти кусочки люди находили на берегу. В натуральном виде амбра так не пахнет. Нужно ее взять, растереть, настоять И вдруг возникает такой необыкновенный аромат, который, вы знаете, он даже он не сильный, он не яркий, не выраженный, но он воздействует, видимо, на подкорку, и человек чувствует, что ему хочется источать этот запах.
Лет 19 или 20, я уже была взрослая. У меня с первым мужем были неприятности. Ситуации такие, когда его не было часто дома, такой тусовщик. И когда он появлялся, я могла сказать по запаху, где он был. Я была в квартирах его друзей и знала, у кого как пахнет. Это запах в квартире. И вообще, когда я захожу в любую квартиру, я первое, что я ощущаю запах этой квартиры, а потом я только смотрю, что в этой квартире. Вообще, вот и во мне это, в памяти это держится. Но я не говорила об этом, но я вот жила вот в этом как бы мире запаха вот с детства. Когда я вот в сад, меня вот в пятидневке я выросла. Больше всего, что я помню, это когда нас водили гулять не за территорию сада, парк. И в парке вот я просто, это меня вот уже на всю жизнь вот. Ну, что ж, я одинока была, как поэтому я так чувствовала, что я чувствовала вот эти запахи там травы, осенью там эти листья, вот эти вот запахи, вот это, я не знаю, вообще-то я вот это все помню и сейчас. А особенно острый я чувствую запах, вот, например, я полюбила своего мужа, вот второго уже, вот, и мы с ним провели первую ночь, и после этой первой ночи я чувствовала запах его тела настолько, что у меня это не оставляло и ни на сутки, ни на двое. Вообще, я не помню, больше недели, наверное, жила вот этим своим присутствием и вот этим запахом, его запахом.
А предметы для тебя, вот какие-нибудь обычные предметы пахнут?
Все предметы пахнут, да. Любая вещь, посуда, что угодно. Я даже иногда там у кого-то не хочу пить чай. Чашка для меня пахнет, ложка для меня пахнет. И вымытая. Я думала, что все так. Я вообще сейчас поняла, что таких людей вообще много, даже вот вокруг меня. Вот мои дети, я сейчас смотрю, Гена тоже что-то там и принюхивается, и нюхает как-то. Он нюхает и меня, я так вот замечаю. Все, фрукты, ну все. Даже взаимоотношения у меня с своей бабулей не было никогда таких отношений близких, как у бабушки с внучкой. Я не люблю ее запах, я не переношу. И когда так сложилось, что мы жили вместе, и я спала в комнате, и мне постоянно снилось, что вот из-за этого запах я ее чувствую, мне ещё снилось, что она меня душит.
Большинство людей пользуются приносимой запахами информации бессознательно, без всяких там тонких ассоциаций. На нос вообще обращают внимание только тогда, когда он длинный или сопливится. А насморк, как известно, самая примитивная болезнь. Но это только на первый непросвещенный взгляд, рассказывает сексолог Юрий Решетняк.
В конце того века специалисты обнаружили, что есть какие-то очень короткие каналы связи между обонянием и сексуальной сферой. Дело в том, что сам по себе нос и, вульгарно будем говорить, часть половых органов, они устроены одинаково, чисто морфологически. По строению нос напоминает вообще мочалку. Вот такую природную мочалку из огурца, которая продается. Если ее водой облить, она большая, твердая. И вот было обнаружено, значит, что есть очень простая, грубая связь. То есть если болит поясница что-то, так будем абстрактно говорить, и помазать носик, перестает болеть поясница. Там ничего другого не было, там были просто обезболивающие средства. Тут приходила какая-то там дама аристократическая, которую вообще там раздеть нельзя было. Так вот боли снимали тем, что мазали носик кокаином. Это было модно несколько десятков лет. И страшно просто. И никаких не создавало проблем. Вот сексуальность, так вот, по-крупному, она не имеет альтернативы у человека в живой среде. Она не прекращается. Она может быть задавлена, она может проявляться как-то грубо, аномально для этой культуры. Так вот, в этом плане, скажем, там, 14 лет девочки, вот, и у нее систематически идут кровотечения из носа. Маме начинают объяснять, что это, в общем, ненормальности с сексом, она может вам глаза выцарапать. У нее ребенок, она девственница, вы что? А эта девственница, оказывается, каждый день смотрит порнофильмы. Она себя заводит, и у нее еще менструальный цикл как таковой не установился, у нее идут вот эти вот заместительные кровотечения. То есть мы вот эту связь мы потеряли уже. Казалось бы, чего проще, да, кровотечение из носа, вот в средние века представляли себе, о чем это может говорить. А сейчас, если это будет, эти кровотечения из носа будут лечить у отоларинголога. Что касается обоняния, то было замечено, что люди с очень таким вот высоким темпераментом, они имеют обостренное обоняние. Значит, люди, у которых вообще нет обоняния, вот я сейчас говорю про мужчин, это люди, у которых может даже детей не быть. И, соответственно, в каком-то таком перспективном плане здесь не помогает психотерапия, здесь не помогает гипноз, здесь нельзя сказать, что вы привыкнете друг к другу, что все будет окей. Вот это уже нечестно. Вот в этих случаях это нечестно. Здесь не стерпится, слюбится. Здесь все будет хуже и хуже и хуже. Люди со сниженным обонянием, они живут в каком-то другом измерении. То есть все, что делается с сегодняшней культурой, это делается для того, чтобы уничтожить обоняние. Почему-то людям интересно стало вносить какой-то шум в обоняние. Люди не хотят иметь реальные картины того, что дает обоняние. Возможности такой вот сексуальной автономности какой-то, непотопляемость, достаточности. Вот что давал обонятельный анализатор. Что он надежно срабатывал в тех случаях, когда остальные не работали. Так вот, общество в целом взяло на себя совершенствование других анализаторов. А про этот забыли. Для очень многих людей обоняние дает информацию, которая им не нравится. И поэтому они стараются этим не пользоваться. У тех, у кого еще осталось обоняние, оно им приносит только отрицательную информацию. И этот орган становится непопулярным. Это не популистский орган.
Вы слушали передачу Тамары Лиленковой «Сила запаха». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми
обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы и живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.